эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час. А в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Южной Осетии продолжается борьба с оппозицией.
Джамбулат Тедеев оценивает происходящее как грубую, плохо сработанную провокацию.
В Грузии распалась оппозиционная шестерка.
Инициатором распада стал лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Алассани.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап приехал в Москву. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии число погибших за время массовых выступлений приближается к 3000. В Москве в ходе визита делегации из Абхазии заключены несколько соглашений о сотрудничестве. Стив Джобс, один из основателей и до недавнего прошлого глава корпорации Apple, скончался в Соединенных Штатах. В Сирии число погибших за время многомесячных массовых выступлений приближается к 3000, сообщил сегодня представитель ведомства ООН по правам человека Руперт Колвилл. По его словам, эти данные не включают тех, кто считается пропавшими без вести в ходе операции сирийских сил безопасности против участников антиправительственных выступлений. Сирийские правозащитники сообщили сегодня о новых столкновениях у турецкой границы, где войска ведут поиск противников властей и военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции. В Москве в ходе визита делегации из Абхазии заключено несколько соглашений о сотрудничестве. В частности, президент России Дмитрий Медведев и глава самопровозглашенной республики Александр Анквап подписали документы о взаимодействии сторон в сфере обустройства пунктов пропуска через границу. На межправительственном уровне заключено соглашение о совместной охране и использовании трансграничных водных объектов.
Россия – единственная страна в мире, которая не разговорами, а конкретными делами помогала Абхазии в очень тяжелые для нас времена. Для нас крайне важно, что сегодня Абхазии гарантирована безопасность. Это значительно изменило ситуацию внутри страны, и у нас есть реальные возможности сегодня сосредотачиваться на социально-экономическом развитии нашей республики.
Сказал президент самопровозглашенной республики Александр Анквап. Александр Анквап в августе победил на досрочных выборах в Абхазии, проводившихся в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша. В четверг Медведев посмертно наградил Багапша орденом мужества. В Минске в четверг задержан директор Независимого института социально-экономических и политических исследований Олег Манаев. Милиционеры, задерживающие социолога, пояснили, что у них есть соответствующие указания. Причина, по которой задержан Манаев, пока неизвестна. На прошлой неделе институт, возглавляемый Манаевым, опубликовал данные, согласно которым рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко снизился до минимального уровня за 17-летнюю историю исследований этого центра и составил 20,5%. Падение рейтинга Лукашенко связывалось с ухудшением экономической ситуации в Белоруссии.
Эхо Кавказа. Новости.
Испания согласилась разместить на своей территории элементы, создаваемые НАТО системы противоракетной обороны. Как сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, к 2013 году на военно-морской базе на юге страны будут размещены 4 американских корабля с установками ракет-перехватчиков. Как заявил в связи с этим министр обороны США Леон Панетта, речь идет о важном шаге к созданию единой системы стратегической безопасности США и их европейских союзников. Ранее Вашингтон заключил соглашение о размещении элементов ПРО с рядом других стран, в частности, Польши, Румынии и Турции. Стив Джобс, один из основателей и до недавнего прошлого глава корпорации Apple, скончался в Соединенных Штатах. Одному из самых известных бизнесменов современности было 56 лет, передает Юрий Жигалкин.
Биография Стива Джобса выглядит классическим сюжетом в истории американского предпринимательства. В 20 лет, бросив после первого курса колледж, Джобс вместе со своим приятелем Стивеном Возняком основывает Apple Computer. Юная компания во главе с молодыми основателями вскоре преуспела. Она создала персональный компьютер Macintosh, который вобрал в себя многие из достижений тогдашней компьютерной техники. Через несколько лет Джобс покинул Apple и приобрел небольшую корпорацию Pixar, которая использовала компьютер для киномонтажа. Под руководством Джобса Pixar снимает анимационные картины, демонстрируя небывалые возможности компьютерной мультипликации. Но все это было до последнего этапа жизни Джобса. Когда он вернулся в Apple Computer, почти уничтоженный в конкуренции с персональными компьютерами, работающими на Windows, и в течение нескольких лет представил миру серию электронных устройств, ставших предметами обихода 21 века. Сначала это был iPod, революционный аудиоплеер, затем iPhone, средство коммуникации, и, наконец, iPad, прежде не существовавший вид компьютера. Техники. В среду многие выдающиеся американцы говорили, что Стиву Джобсу не было равных.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2011 год стал шведский поэт Томас Транстрюмер. В решении Нобелевского комитета сказано, что стихи Транстрюмера своими насыщенными прозрачными образами дают нам свежий взгляд на реальность. 80-летний Томас Транстрюм – психолог по образованию. Первый сборник стихов опубликован им в 50-е годы. Позднее он стал лауреатом ряда престижных литературных премий в Швеции, Германии и других странах. Он автор 12 книг стихов и прозы. Один из сборников «Траурная гондола» разошелся в Швеции тиражом в 30 тысяч экземпляров, что необычайно много для поэтического произведения. Транстрюмер известен также своими экспериментальными стихотворениями в жанре хайку. Президент США Барак Обама заявил, что долговой кризис в Европе дестабилизирует мировые финансовые рынки и может негативно сказаться на экономике США. Обама выступил в четверг в Вашингтоне на пресс-конференции, почти полностью посвященной экономическим вопросам. Он призвал европейских лидеров принять решительные меры по борьбе с кризисом и признал, что экономика США также переживает трудный период.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространила сообщение о том, что минувшей ночью в машине отца Джамбулата Тедеева, одного из незарегистрированных кандидатов в президенты, было обнаружено взрывное устройство. Сам Тедеев назвал это очередной провокацией властей, рассказывает наш корреспондент Ганна Яновская.
Сегодня на брифинге в Цхинвале заместитель генпрокурора Южной Осетии Эльдар Кукоев рассказал о том, что примерно в 2 часа ночи в прокуратуру поступил анонимный звонок. Позвонивший сообщил, что по улице Сталина в Цхинвале около бильярдной стоит подозрительный автомобиль «Нива», говорит Эльдар Кукоев.
Данная машина находилась в оперативной разработке. При его обнаружении возникла необходимость досмотреть автомобиль. При досмотре в вещевом ящике были обнаружены фрагменты взрывного устройства. 3 телефона с подключенными проводами. Полагаем, что либо это подготавливаемый террористический акт, либо же это подготавливаемый подрыв автомобиля с целью привлечения к себе внимания. В данном случае вот обращает внимание на то, что автомобиль, который принадлежит отцу, и при его подрыве, естественно, может получиться большой общественный резонанс.
В Ниве были обнаружены документы на имя Ильи Тедеева, отца Джамбулата Тедеева. Эльдар Кокоев пояснил, что этот автомобиль проходил у них по оперативной сводке, потому что на нем в последние дни по Цхинвалу передвигались сторонники Тедеева. На вопрос журналистов, будет ли допрошен сам владелец автомобиля, отец оппозиционера, Эльдар Кокоев ответил.
Мы, конечно, будем его вызывать. И будем надеяться, что он не последует за примером своего сына.
Эльдар Кокоев добавил, что в машине действительно был детонатор, а вот на чье имя зарегистрированы телефоны, пока проверяются. Как предполагают в Генпрокуратуре, сим-карты зарегистрированы где-то в Кавказских минеральных водах, либо в Ростовской области. Сам Джамбулат Тедеев говорит, что машина действительно находилась у его родственника по имени Василий. В пятницу после событий у ЦК Южной Осетии его родственник у своего дома увидел сотрудников ОМОН. Вот рассказ самого Василия.
Когда я их заметил, испугавшись, я выскочил из машины и бросился бежать. Машину не закрыл, естественно. Я больше не искал возможности найти машину, боясь, что меня задержат. Потом я попросил знакомого парня пойти и закрыть машину. К ней сам я не приближался. Прошло 5 дней, и вот такое. Я знал точно, что меня задержат, потому что мне сказали, что недалеко от машины дежурит наряд.
Джамбулат Тедеев оценивает происходящее как грубую, плохо сработанную провокацию.
Это опять-таки провокация чистой воды. То есть машину взорвали один раз около нашего дома, когда я сюда приехал, хотели напугать. И второй раз опять провокация, якобы мы хотели совершить теракт. То есть мы сюда приехали с мирной миссией, с доброй миссией. И кто нас поддерживает, их сажают, схватывают на улицах, отвозят в следственный изолятор, и там их бросают. И ребята сегодня, 186 человек, сидят вот ни в чем не повинные люди. Из-за того, что у них просто есть мнение, и что они просто сердцем за меня.
Джамбулат Тедеев сказал, что во избежание очередной провокации он воспрепятствует допросу отца, даже если тот будет вызван повесткой. Между тем, замгенпрокурора Эльдар Кукоев проводит иные данные по задержанным. На брифинге он заявил, что изначально было подвергнуто задержанию 34 человека, но вчера освободили 14. Я попросила Эльдара Кукоева ответить на несколько вопросов.
Будет ли у прокуратуры еще попытка отправить повестку Джамбулату Тедееву?
Мы его позицию поняли. Понимание того, что нужно явиться в прокуратуру, у него есть.
А если у него будет попытка выехать из республики, ваши действия?
Мы будем его задерживать. Потому что он совершил уголовно наказуемое деяние. И как все другие граждане, он должен отвечать перед законом. Несмотря на его политические пристрастия, там, на настроение в отношении действующие власти и прочего, это все нас не интересует. Мы в этом плане абсолютно аполитичны.
В Генпрокуратуре Южной Осетии Джамбулату Тедееву в связи с событиями 30 сентября у Центра избиркома возбудили уголовное дело по части 3 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Эльдар Кукоев не исключает, что Тедееву может быть предъявлено обвинение по статье 327 «Подделка документов». Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему, и я передаю микрофон нашему главному редактору Андрею Бабицкому. Он сам представит гостя нашего прямого эфира.
Ну, собственно, фигурант предыдущего репортажа Джамбулат Тедеев у нас сейчас на прямой линии из Цхинвали. Джамбулат, добрый вечер.
Вечер добрый.
Джамбулат, у нас не так много времени, 3-4 минуты, поэтому я попрошу вас как можно лаконичнее отвечать на наши вопросы. Первый вопрос такой. Вас не арестовывают, хотя ваши сторонники оказались сегодня задержаны, сегодня, вчера, позавчера, с пятницы. Скажите, почему вас не пытаются как-то задержать, припроводить в следственный изолятор? Они боятся, что вы будете сопротивляться?
Я могу вам одно сказать, что меня незачем задерживать. Почему? По одной простой причине. 30 числа, когда мы пришли в центр избирком, нас было трое. А все остальные наши болельщики были все на улице.
Джамбулат, мы очень хорошо, вы знаете, мы очень хорошо знаем эту историю, мы ее отслеживали в деталях, да, но они считают, что вас есть за что задерживать, и почему они этого не делают?
Я могу прийти с повесткой в прокуратуру, если этот прокурор, который сегодня генеральным прокурором работает в Республике Южная Осетия, который ругал меня матом, да, и моих сторонников, как я могу к этому прокурору прийти?
Да, понятно. Все-таки мой вопрос таков. Почему они не решаются провести ваше задержание? Они боятся вооруженного отпора или того, что, скажем, ваши сторонники...
Я вам могу одно сказать, что здесь вооруженного противостояния нет. Здесь все люди невооруженные. Здесь просто есть люди, у которых есть просто свое мнение по этому поводу. Если перед законом мы все равны, и мы закон не нарушили, нету никакого основания к нам приходить. Это просто они сами провокацию сделали и хотят, пользуясь случаем, пользуясь властью, хотят этот власть использовать против нас.
Все понятно, понимаете? Джамбулат, но все-таки давайте я еще раз сформулирую свой вопрос. Они считают сегодня Кокоев говорит, что вы, значит, там, подозреваетесь в хулиганстве, да, возбуждено уголовное дело. И они считают, что у вас есть основания, у них есть у вас основания вас задерживать, вот он говорит, что вас не выпустят из республики. Почему они вас не задерживают? Что их останавливает?
Ну, я думаю, что, наверное, общественное мнение перед мировым сообществом.
И тогда другой...
И перед живым щитом, который сегодня мои сторонники окружили мой дом, и они меня физически не отдадут. Если кто-то будет врываться в мой дом, мы будем защищаться просто голыми руками, и все.
Ну, вот это уже ответ по существу. А скажите, Кокоев... заявил, что вас не выпустят из республики. Означает ли это, что вы не сможете выехать из Южной Осетии вплоть до момента...
А я этого и хочу, чтобы меня отсюда не выпустили, потому что в течение 10 лет меня домой не пускали. И каждый раз, как я домой приезжал, каждый раз против меня были совершены провокации. И сегодня, слава Богу, что он за голову взялся, за ум взялся, что сегодня, наконец-то, он меня оставил в покое, что я сегодня, наконец-то, буду жить со своими родителями, близкими, родными и родственниками.
Ну, я бы не сказал, что это выглядит так, что вас, оставили в покое, честно говоря. Последний вопрос, Джамбалат. Вы подали в суд сегодня. Каких результатов вы ожидаете от вот этого процесса? И будет ли он вообще?
Если она будет, я думаю, что я жду объективных и справедливых решений. Я надеюсь на это, потому что в центре избирком, если вы посмотрели интернет, там мы уже поставили заявление одного из членов ЦИКа, как на него оказывали давление, я на него оказывал давление генеральный прокурор Хугаев.
Да, мы знаем эту историю, Джамбалат. Да,
если они возьмут это в счет, я думаю, что тогда я прохожу. На меня десятилетний цензор целости не работает. Почему? Потому что по факту рождения я родился здесь. У меня все документы есть. Все документы. И сегодня просто власти Южной Осетии боятся, что у меня авторитет среди населения очень большой. И они боятся, что я могу их выиграть. И их оппонентов тоже, и их сторонников тоже. Поэтому они боятся и всячески мне препятствуют. И все больше по-другому объяснения просто нет.
Спасибо, Джамбалат. Спасибо, Джамбалат. Наше время истекло. Я надеюсь, что ваша надежда на справедливое решение имеет хорошие основания в Цхинвале.
С Джамбулатом Тедеевым беседовал Андрей Бабицкий. А сейчас тему завершит своим комментарием наш постоянный автор из Цхинвали Алан Парастаев.
Сегодня кончается уже неделя с тех пор, как Южную Осетию стало лихорадить после того, как в сквере Костахитогурова в прошлую пятницу у здания правительства разразилась драма со стрельбой в воздух и нецензурной бранью ОМОНом и СОБРом в масках, вставших между гражданами и правительственными чиновниками и членами ЦИК. Причиной этому, как мы помним, был отказ кандидату в президенты Джамбулату Тедееву в регистрации. Отказ вообще-то должен был озвучить ЦИК, но эту нелегкую миссию взял на себя генеральный прокурор. Прокурор посчитал, что сию неприятность новость Тедеев легче воспримет вместе с оплеухой и матом. Но просчитался. Народ ринулся защитить известного борца. Случилось то, что случилось. Каждый день этой недели преподносил все новые и новые сюжеты. Для начала силовые структуры стали отлавливать неосторожно отдалявшихся более чем на 50 метров от дома Тедеевых его сторонников. Потом, когда сторонников не убавлялось, а наоборот, стало больше, власти спохватились и решили закрыть въезд в республику со стороны России. Со временем, поняв абсурдность этой идеи, власти в лице МИД отменили ужесточение режима. Облавы и задержания продолжались. И вот когда уже однообразие стало надоедать, власть применила конгениальный, по ее мнению, шаг – теракт. Вот какую карту давно уже не разыгрывал Кокоев. Версия власти проста и предсказуема. Если верить РИА Новости, то уже к полудню в прокуратуре знали, кто и зачем оставил машину с пластидом у любимого нашим президентом места отдыха – бильярдной в жилмассиве. Будь я сторонником какой-то, меня, наверное, хватило кондрашка от неграмотных мер, которые предпринимает по отношению к своему главному оппоненту и личному врагу какой-то. В обществе все чаще и чаще говорят, какой-то в шоке, у него истерика, он не контролирует себя. На самом деле нельзя допускать так много ошибок. Я не говорю о нескольких сюжетах на ТВ, в которых президент республики в течение почти 10 минут, ругая Тадеева, бранными словами рассказывал, какой тот тупой и беспомощный. И совсем не страшен власти. Но для чего тогда беспомощному и дебильному посвящать целый вечерний эфир? Посылать к нему целого, пусть и нетрезвого матерщинника, но все-таки генерального прокурора? Устраивать облавы на людей, среди которых много стоявших у дома Тадеева просто из любопытства? Закрывать границы с Россией? А теперь объявлять отца Тадеева террористом номер один? Это уже очень серьезная ошибка, так как Тадеев-старший пользуется непререкаемым авторитетом в обществе. Его просто любят в городе. Более неподходящей кандидатуры на роль террориста найти нельзя. Объяснить такой выбор можно разве только тем, что власть сошлется на старость Ильи Тадеева в том эпизоде, что он оставил в машине, готовящейся к теракту, свои документы. Лампа Растаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Грузии коалиция из 6 оппозиционных партий распалась, не просуществовав и 2 месяцев. О бесперспективности объединения, которое намеревалось сплотить вокруг себя миллион избирателей, накануне заявил лидер свободных демократов Иракли Алассания. Сегодня входящие в коалицию «Свободные демократы» и «Национальный форум» заявили о своем отказе выполнять коллективное соглашение. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисешвили.
Заявление о распаде оппозиционной шестерки для многих оказалось неожиданным. Инициатором распада стал лидер партии «Свободные демократы» Иракли Алассания. Сегодня он, находясь в Самегрело, назвал причину своего решения.
Когда я в июле взял обязательство перед общественностью, что мы начнем вместе работать для мобилизации миллиона избирателей, будем бороться за улучшение избирательной системы, с того же дня я начал действовать. Я направился в регионы, и сегодня я нахожусь в регионе, встречаюсь с моими согражданами. Но мои партнеры в этом деле, к сожалению, медлили. Я им сказал, что необходимо подключиться в осуществлении конкретных шагов. Очень мало времени остается до выборов, нельзя терять и секунды. Я своим партнерам объяснил, политика не делается из офисов в Тбилиси, политика делается вместе с народом, путем разделения их проблем, их вовлеченности.
О распаде коалиции 4 политических партии, консервативная, республиканская, Путь Грузии и Партия народа, винят Национальный форум и Свободных демократов. Обе партии отказались от предложения создать предвыборную коалицию. Один из лидеров республиканской партии, Давид Берденишвили, считает, что Алассания во второй раз упустил шанс стать лидером объединенной оппозиции. В первый раз такая возможность у Алассания была в 2010 году, когда он возглавил политический альянс для Грузии перед местными выборами. Но после выборов сам Алассания его развалил. По словам Берденишвили, в этом году свободные демократы устроили маленькие встречи с населением в регионах, а национальный форум организовал марш грузин, не поставив в известность остальных партнеров. У Давида Берденишвили больше претензий к Алассане, особенно на фоне того, что на политической арене появляется миллиардер Бедина Иванишвили.
Когда народу обещаешь, что создаешь коалицию, надо работать сообща с этой коалицией, не превращая объединение в псевдокоалицию, а политические дивиденды приписывать своей партии. Тем более сейчас, если Бедина Иванишвили серьезно планирует появиться на политическом поле Грузии, тогда политическая жизнь, естественно, изменится в стране.
Политолог Рама Сакварелидзе считает, что Алассане изначально не следовало стремиться в разного рода объединения, из-за чего он упустил свой шанс.
С точки зрения рейтинга, у Алассане был огромный ресурс, когда он приехал в Грузию в качестве независимого политика. Он растратил этот ресурс. Ресурс, который на деньги не купишь, и, честно говоря, активностью среди населения тоже нелегко достается. Сможет ли он возобновить этот ресурс? Не знаю.
Один из сторонников оппозиционного объединения был философ Заза Пиралишвили. Он считает печальным тот факт, что попытки оппозиции объединиться оказались нежизнеспособными. Заза Пиралишвили считает фатальной для страны то, что у правящей партии нет сдерживающей ее оппозиции, а надежды уже возглавляет Набедину Иванишвили.
Тот вакуум, который существовал в ближайшие месяцы, заполнится партией Бедзины Иванишвили. У него стартовые предпосылки очень серьезные, хотя остаются сомнения по поводу кадровой политики Иванишвили.
Сказал Заза Пиралишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Завтра вечером президент Франции Николя Саркози выступит в центре Тбилиси перед десятками тысяч людей. Содержание его выступления пока не разглашается, но грузинские политики обещают, что это станет важным событием в истории Грузии и всего региона. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Все дороги в центре Тбилиси сегодня были перекрыты для проезда автотранспорта. Маляры в авральном режиме заканчивали красить здания на центральных улицах. Рабочие сколачивали деревянную трибуну, с которой завтра вечером будет выступать президент Николя Саркози. Француженка Софи Турмон живет в Тбилиси. Она намерена следить за прямой интернет-трансляцией выступления президента Франции прямо на работе, куда она пойдет, несмотря на то, что завтрашний день грузинские власти объявили выходным. Кавказская французская школа, в которой преподает Софи, решила не отменять занятия. О том, что Саркози приезжает в Грузию, Софи и ее коллеги узнали несколько дней назад. В посольстве им поначалу ничего не говорили о цели визита.
А потом просто нам сказали, что это будет огромное историческое событие. Даже историческое. И то, что мне сказали, что это будет самое огромное событие после прибытия Буша в Тбилиси. Это как будто второе. Первый ступень был Буш, второй будет Саркози, как модели.
Рассказывает Софи Турмон. Любой человек, который сегодня оказывался на площади Свобода, мог испытать ощущение дежавю. Трибуны, большие экраны, декорации. Все расположено так же, как и в мае 2005 года, во время выступления Джорджа Буша. Но там, где раньше висели американские флаги, теперь красуются флаги Евросоюза и Франции.
Грузия сегодня суверенная и свободная страна. Она стала маяком свободы для этого региона и всего мира.
Этой идеей был проникнут пафос выступления президента США 6 лет назад. Завтра почти на такую же трибуну, приняв символическую эстафету, взойдет лидер одной из главных европейских стран. Советники Елисейского дворца сообщили прессе, что Саркози не станет говорить о России. Для грузинских политиков главное, чтобы он призвал Европу начать переговоры о членстве Грузии в ЕС. Всю последнюю неделю грузинские телеканалы крутят рекламный ролик, призывающий людей прийти на выступление Саркози. Жительница Тбилиси Любовь Гургенидзе не смотрит телевизор. О завтрашнем событии она узнала от меня и, не раздумывая ни секунды, приняла решение отправиться завтра на Площадь Свободы. Таким образом, она собирается отблагодарить французского президента за его усилия остановить войну в августе 2008 года.
Он многое сделал для того, чтобы эта война не продолжалась. У меня такое впечатление. И поэтому мы все, население Грузии, должны быть ему благодарны, наверное, за то, что это была пятидневная война, а не многомесячная и не многолетняя.
Говорит Любовь Гургенидзе. Августовская война стала поворотным событием в политической карьере Саркози. Став посредником между Тбилиси и Москвой, он приобрел репутацию лидера, который благодаря личным качествам способен, подобно западным политикам высокой степени влиятельности, участвовать в урегулировании сложнейших проблем и катаклизмов. В следующем году он намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок, но у него пока слабые шансы на переизбрание. Многие французы недовольны его экономической политикой. На днях ведущая французская газета «Le Point» опубликовала результаты опроса. Почти 60% населения страны не хотят, чтобы Саркози повторно баллотировался в президенты. Его завтрашнее выступление в Тбилиси может помочь ему укрепить свои позиции внутри самой Франции.
Он будет употреблять такие события, чтобы вот показать себя как героем, и что он действительно очень мощным в международном арене. Может быть, это будет для него один козырь его предвыборной кампании.
Предполагает Софи Турмон. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировая, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хашот, шрасхат, хашот, шрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите, сегодня состоялся первый визит Александра Анквап в Москву. Юго-осетинские коммунисты протестуют против увольнения спикера парламента самопровозглашенной республики Станислава Кочеева. Сегодня в Тбилиси протестуют против безработицы. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут, в Праге почти половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Москве в ходе визита делегации из Абхазии заключены несколько соглашений о сотрудничестве. В частности, президент России Дмитрий Медведев и глава самопровозглашенной республики Александр Анквап подписали документы о взаимодействии сторон в сфере обустройства пунктов пропуска через границу. На межправительственном уровне заключено соглашение о совместной охране и использовании трансграничных водных объектов. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральные законы о ратификации соглашения с Абхазией и Южной Осетией по российским военным базам на территории самопровозглашенных республик, сообщает пресс-служба Кремля. Документы предусматривают нахождение баз на территории Абхазии и Южной Осетии в течение 49 лет с возможностью автоматической пролонгации на каждые 15 лет. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап выступает за укрепление и развитие добрососедских отношений с Россией. Стратегический союз Российской Федерации очень важен для Абхазии. Россия не разговорами, а конкретными делами помогает Республике Абхазия. С 2005 года эта помощь составила около 14 миллиардов рублей. Сегодня 32 тысячи абхазских пенсионеров получают российскую пенсию. Мы отчетливо осознаем, что абхазский бюджет не выдержал бы такой нагрузки при наличии многих проблем, сказал Александр Анквап. Главный тренер России по вольной борьбе Джамбалат Тедеев подал иск в Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия о признании незаконным решения ЦИК, не утвердившей его в качестве кандидата в президенты. Тедеев просит признать незаконным решение ЦИК на том основании, что избирательный закон Южной Осетии выстроен по аналогу российского закона, а там при голосовании воздержавшиеся не предполагается, можно голосовать только за или против. Кроме того, Тедеев также апеллирует к тому, что на членов ЦИК оказывалось давление. ЦИК Южной Осетии отказал Тедееву в регистрации кандидатом в президенты 30 сентября. За это решение проголосовали 7 членов ЦИК, против 6, двое воздержались. Директор и один из основателей грузинской региональной телерадиокомпании «Триолети» Джонда Наниташвили накануне визита президента Франции Николя Саркози в Грузию обращается к нему с просьбой предоставить политическое убежище. Телерадиокомпания «Триолети» вещает из Гори. Причиной этого решения является давление власти Грузии как на телекомпанию, так и на мою семью, заявил Наниташвили. По его словам, его вынуждают продать телекомпанию, так как властям не нравится ее редакционная политика, основанная на свободе слова.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня состоялся первый официальный визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап в Россию. Согласно официальной повестке, главными вопросами, которые Александр Анквап обсудит с российской стороной, касались российской финансовой помощи и защиты имущественных прав российских граждан. Рассказывает Левон Галустян.
Двухдневный официальный визит Александра Анкваба в Россию был расписан по минутам. В 12:40 возложение венка к могиле неизвестного солдата. В 13:00 встреча с Дмитрием Медведевым. В 13:40 совместный брифинг. Кстати, оба президента трижды встретились друг с другом. Сначала в узком составе, затем с участием всех членов делегации, а позже на церемонии подписания совместных документов, говорит Дмитрий Медведев.
Очень важно то, что первый такой визит проходит в России. Федерацию, и это символ добрых отношений, которые у нас и до этого были. Конечно, залог того, что двусторонние дружеские, братские связи, которые существуют между двумя нашими государствами, будут развиваться и впредь.
В абхазскую делегацию, кроме президента, вошли председатель службы госбезопасности, исполняющий обязанности министра финансов и здравоохранения, а также глава комитета по экологии и директор республиканского архивного управления. Такой состав объяснялся заключенными в рамках визита соглашениями. Всего в присутствии лидеров было подписано 4 документа. Отметим, что в настоящее время между странами действует более 6 десятков соглашений. Еще 30 находятся в разработке, говорит Александр Анквап.
Наши отношения с Российской Федерацией укрепляются, и мы будем действовать в духе большого договора, подписанного в 2008 году. По нашему твердому убеждению, выполнение этого договора – наша очень важная задача. Несмотря на то, что очень много политических сил, которые нервничают, это европейские политические силы и не только, по поводу того, что наши отношения с каждым днем укрепляются.
Оказание помощи Абхазии в области безопасности и социально-экономическом восстановлении, координация совместных действий на международной арене, пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Вот лишь небольшой перечень тем, поднятых президентами на переговорах. Анквап и Медведев обсудили широкий круг вопросов, не обойдя вниманием ни один актуальный.
Сотрудничество в военной, приграничной сферах, конечно, остается залогом спокойствия и стабильности в регионе. Мы и дальше собираемся развивать их. Хотел бы проинформировать всех, что сегодня мною подписан документ, закон о ратификации соглашения о нашей военной базе. Но помимо, собственно, военного сотрудничества развиваются, конечно, и гуманитарные связи, развивается внешнеполитическое взаимодействие.
Говорит Дмитрий Медведев. Важным пунктом в программе визита стала церемония вручения вдове Сергея Багапша Ордена Мужества, которым Дмитрий Медведев наградил бывшего президента Абхазии 30 сентября, в День независимости. Но вручение приурочили именно к этому визиту. Награда присвоена Багапшу за мужество и самоотверженность, проявленные при решении проблем по стабилизации обстановки в Закавказском регионе. Передавая орден Марине Шоне, российский лидер напомнил о роли, которую сыграл Сергей Багапш в современной истории Абхазии. После официальных переговоров в Кремле президент Абхазии отправился на встречу с редакторами крупных российских изданий. Этот пункт был заключительным в программе визита Александра Анквап в российскую столицу. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему о том, что думают абхазские эксперты о визите Александра Анквап в Москву. Материал Семена Пегова.
Предшественник Александра Анквапа Сергей Багапш приучил абхазское общество к тому, что после практически каждой его поездки в Москву граждане Абхазии узнавали много нового о жизни своего государства. Поэтому еще по старой памяти общественность готовится к неожиданным новостям. Ожидания эти в каком-то смысле можно назвать тревожными из-за интервью Анквапа российскому изданию «Невское время», которое вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и не только. Редактор независимой газеты «Нужная» Изида Чания, одна из тех, кто был, мягко говоря, возмущен тем, что сказал президент в этом своем интервью.
В его интервью была некая двусмысленность по отношению к вопросу о независимости Абхазии. То есть он высказал мнение, которое раньше никто из глав нашего государства не высказывал, и которое, скорее всего, не пользуется популярностью в народе. Это мнение о возможности присоединения Абхазии к России. Но для меня такая постановка вопроса, она означает кардинальное изменение вообще политики руководства. руководства Абхазии.
Говорит Изида Чаня. В интервью «Невскому времени» Александр Анквап также допустил вероятность того, что русский язык может стать вторым государственным в Абхазии. К этой реплике в обществе тоже отнюдь не самое теплое отношение. С русским языком в стране проблем нет. Проблема как раз в том, чтобы сохранить собственный абхазский язык. Эксперты считают, что если русский сделать государственным, то сохранять и развивать родной язык будет почти невозможно. По неофициальной информации, президент потом открещивался от этого интервью. Открещивался, не открещивался, а осадок, как говорится, остался. Так что каких-то больших надежд на визит Анквапа в Москву редактор нужный не возлагает.
Я думаю, что никаких особенных там надежд нету, хотя говорилось о том, что будут обсуждаться имущественные проблемы граждан Российской Федерации и помощь Абхазии. Но я думаю, что, скорее всего, в реальности будут обсуждаться какие-то моменты, связанные с кадровыми назначениями. Я предполагаю, что, вернувшись в Абхазию, Анквап решит кадровые вопросы.
Считает Изида Чаня. Под кадровыми вопросами, естественно, подразумевается утверждение нового состава кабинета министров. Есть мнение, что президент республики согласует назначение некоторых персон с Москвой. Однако Артур Миквабя, известный в Абхазии эксперт, который при Багапше возглавлял Госкомитет по реформам и структурным преобразованиям, считает это мнение ошибочным.
Не думаю, что этот вопрос стоял вообще на повестке дня, в переговорном процессе. Первое. Второе, даже если будет стоять, Александр Анквап, я думаю, что будет сам решать в соответствии с абхазским законодательством.
Говорит Миквабя. В любом случае, насколько пример Багапша окажется для Анквапа заразительным, как в положительном, так и в отрицательном смысле, абхазское общество узнает уже совсем скоро, сразу после того, как отгремят залпы информационных выпусков новостей. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
В Грузии не утихает скандал вокруг разгона забастовки на металлургическом заводе «Геркулес» в Кутаисе. Сегодня поводом вновь вспомнить об этой истории послужило заявление бизнес-омбудсмена Грузии Георгия Пертая. По его мнению, рабочие завода вообще не имели права проводить забастовку. Рассказывает Беслан Кмузов.
Бизнес-омбудсмен Грузии, который должен отстаивать интересы бизнеса, сегодня прямо выступил против профсоюзов, поддержавших забастовку металлургов в Кутаисе 15 сентября. Напомним, что тот вечер администрация завода и силы полиции разогнали акцию протеста рабочих завода «Геркулес». 15 забастовщиков были задержаны без предъявления обвинений. По словам бизнес-омбудсмена, рабочие вообще не имели права проводить забастовку, поскольку подписали трудовой договор с руководством предприятия. Если договор подписан и ты уже согласился с определенными условиями, потом уже не имеешь права от них отказываться. То, что происходило, митинги сотрудников, а затем вмешательство профсоюзов, очень напоминает Америку начала прошлого века, когда профсоюзные организации решили стать влиятельной силой. Несколько человек подготовили рабочих для того, чтобы заявить о своем существовании, говорится в заявлении Георгия Пертая. Его точка зрения вступает в прямое противоречие с позицией народного защитника Георгия Тугуши, омбудсмена по правам человека. 20 сентября он заявил о многочисленных нарушениях прав рабочих во время разгона забастовки и дал рекомендации прокурору провести соответствующее расследование. Эксперта по экономическим вопросам Ираклия Шавишвили смутили слова о недопустимости отказа от условий контракта.
Договор не заключается навеки. Могут меняться окружающие условия, и из этих условий договоры могут меняться.
Заместитель председателя объединения профсоюзов Этери Матурелли обвинила бизнес-омбудсмена в элементарном невежестве на том основании, что ему, видимо, ничего не известно о 36-й статье Трудового кодекса, оговаривающей правила организации и проведения забастовок.
С этим заявлением он явно говорит, что он не знает вообще Конституции, он не знает Трудовой кодекс, он не знает международные организации, что от нас требуют. Ему, наверное, сказали, что скажи так. И он сказал так. Больше ничего я не могу сказать вам.
Нино Элбакидзе, член правления правозащитного НПО, 42-я статья Конституции, говорит, что право на забастовку закреплено и 33-й статьей Конституции. Кроме того, она указывает, что сам трудовой договор не является священным писанием, в которое нельзя вносить поправки. В аппарате народного защитника Грузии Георгия Тугуши отказались комментировать заявление Георгия Пертая. Было только дано разъяснение, что должность бизнес-омбудсмена не имеет никакого отношения к аппарату народного защитника. Действительно, должность бизнес-омбудсмена регулируется вовсе не законом о народном защитнике, а налоговым кодексом Грузии. Должность была учреждена в прошлом году, и Пертая был утвержден на нее в январе этого года. Как говорит экономический эксперт Ираклий Шавишвили, сам институт бизнес-омбудсмена сегодня крайне слаб.
Я с самого начала говорил, что исходя из той ситуации, в которой ему придется работать, этому институту, это недееспособный институт, потому что его функция защищать налогоплательщиков от правительства, и его назначает председатель правительства. И сферу его деятельности определяет также премьер-министр.
Сегодняшний демарш Пертая дал неоспоримый повод усомниться в независимости института бизнес-омбудсмена. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня юго-осетинские коммунисты провели внеочередной пленум, на котором выразили свое отношение ко вчерашней отставке с поста председателя парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Станислава Кочеева. В своем заявлении однопартийцы экс-спикера назвали его отставку актом произвола, спровоцированным исполнительной властью, рассказывает Зарина Санакоева.
В работе вчерашней сессии парламента принял участие только один из 8 представителей фракции коммунистов. Большинство членов фракции не явилось на заседание в знак протеста. Но сегодня коммунисты Южной Осетии провели пленум, на котором обсудили вчерашнее решение парламента. Коммунисты назвали отставку Станислава Кочеева очередным актом произвола, инициированным исполнительной властью. Экс-председатель парламента высказал только предположение о причинах своей отставки. Ему неизвестны даже официальные мотивы решения депутатов, поскольку на сессии он не присутствовал по состоянию здоровья, а само заседание проходило в закрытом режиме.
Видимо, наступил период, когда уже нельзя было терпеть, можно сказать, независимую позицию спикера парламента, и вот часть депутатов получили указание сместить меня. По всей видимости, это так и есть. Можно, единственное, чем можно их действие оправдать, это попыткой лишить меня того скудного ресурса, который имел представитель парламента, чтобы не допустить нарушения во время выборов.
Во вчерашних официальных сообщениях говорится, что вотум недоверия председателю парламента вынесен на основании статьи 66 Конституции Южной Осетии. В статье говорится о праве депутатов объявить недоверие председателю парламента. Ясности в ситуацию такое объяснение не внесло. В свою очередь, депутаты крайне неохотно общаются с журналистами. Их комментарии скупы и неубедительны. Вот как, например, ответил на мой вопрос депутат от Народной партии Александр Плев.
Никакой причины на самом деле нет. Просто есть недоверие к представителю парламента. И все, больше ничего. А это в законе прописано.
Станислав Кочеев допускает, что были и иные причины. Например, многие депутаты, сторонники президента Кокоит обвиняют спикера в том, что он поддержал председателя правительства, когда сторонники президента пытались сместить его с должности.
Правда, кто-то мечтал получить это место, потому что это место такое, которое контролирует все денежные потоки. Тщетны были старания части депутатов поставить на это место своего, так сказать, человека.
О дальнейших своих планах Станислав Кочеев почти ничего не говорит. Бороться за пост президента он не намерен. Да и Компартия решила на сей раз не выдвигать своего кандидата. Но все же коммунисты уже заявили о поддержке уже зарегистрированного претендента Владимира Келихсаева. Это решение коммунисты объясняют тем, что Келихсаев был членом фракции коммунистов третьего созыва парламента Республики Южная Осетия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси прошел малочисленный митинг, приуроченный к Международному дню безработицы. Собравшиеся перед правительственной канцелярией в очередной раз указали руководству страны на то, что безработица возглавляет список наиболее болезненных для Грузии проблем. От имени Союза безработных, организовавшего акцию протеста, в канцелярию было передано письмо с требованием принять меры для снижения уровня безработицы. Тему продолжит Нона Суварян.
Тамар Иовашвили, физик по профессии, в течение последних 5 лет безработная. Она обращалась во все организации, но найти работу так и не смогла. Тамар 45, и до пенсии ей еще 15 лет. Говорит, что осталась безработной из-за политики государства.
В Грузии не существует биржи труда. У безработных нет абсолютно никаких прав, хотя все эти права предусмотрены нашей Конституцией. В 32-й статье прямо указано, что государство должно заботиться о своих безработных. И если не имеется возможности предоставить свою работу, то во всяком случае безработный должен иметь и статус, и систему социального страхования, и также какие-то денежные пособия.
Иовашвили 10 дней назад вместе с единомышленниками создала союз безработных, в который сегодня вошли около 50 человек. Однако перед зданием госканцелярии собралось не более 15. Среди них также были представители гражданского движения беженцев. Один из них, 30-летний безработный беженец из Сухуми Манучар Сигуа, держит в руках плакат с надписью «Нет безработицы, свобода труду». Он говорит, что до 70% вынужденно перемещенных лиц, как и он, безработные.
В основном живем на пособия и пенсии. Другого дохода у беженцев нет. Пособия для беженцев смешные. 28 лари для тех, кто проживает в частном секторе, и 22 лари для тех, кто живет в центрах компактного проживания.
Акция продолжалась всего несколько минут. После этого организаторы передали в госканцелярию письмо на имя премьер-министра Ники Гилаури. Они требуют создать биржу труда, которая будет заниматься не только регистрацией, но и трудоустройством безработных, а также определить статус безработного в Грузии. Законопроект о пособиях по безработице пылится на полках в парламенте Грузии с 2008 года. Его внес Объединенный профсоюз Грузии. Заместитель председателя этой организации Этери Матурели говорит о необходимых действиях государства.
При оформлении договора с иностранным инвестором должно быть указано, что в первую очередь должны быть трудоустроены граждане Грузии, а не те, кого инвестор привозит из своей страны. Должны быть созданы достойные условия труда, а не такие, при которых человек предпочитает остаться без работы.
О тех шагах, которые должны сделать власти, говорит и эксперт по вопросам трудоустройства Циури Антадзе. Она отмечает, что государству вовсе не нужно изобретать велосипед. В мире уже существует практика содействия трудоустройству.
Главное лекарство против безработицы, конечно, ускорение экономического роста, создание благоприятной среды для бизнеса, который создаст больше рабочих мест. Государство должно предварительно подготовить кадры, на которые в будущем на рынке появится спрос. У нас нет службы по трудоустройству, закона о трудоустройстве. Рынок труда правительство пустило на самотек.
Государственное агентство по трудоустройству было упразднено несколько лет назад. По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Отара Тоидзе, опыт доказал, что подобное государственное ведомство может работать лишь формально, а выход он видит в поощрении частных инициатив. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня четверг. Очередь обзора абхазской прессы, которую подготовил Зураб Аргун.
На первой странице газеты «Нужная» статья под названием «Время скромной эпохи. За работу, товарищи». Издание анализирует прошедшую инаугурацию президента Александра Анквабы и последующие изменения в политической жизни страны. Торжественная церемония, собравшая в январе 2010 года полный зал гостей филармонии, менее чем через 2 года превратилась в почти рядовое событие, считает газета. Тем не менее, издание предвидит и полностью разделяет голоса оппонентов на этот счет. Скоропостижная кончина президента Сергея Вагапша и траур, продолжающийся в стране, по словам газеты, весомый и исключительный довод в объяснении такого формата. Краткость и скромность прослеживалась и на первом заседании правительства. Как пишет «Чегемская правда», это было самое короткое заседание. Оно длилось не более 5 минут. Назначение на пост премьер-министра для самого Леонида Лакербая, по словам корреспондента газеты, оказалось неожиданным. «Тяжелая миссия». Такими словами он охарактеризовал свою новую должность. По его словам, первыми его шагами станет социальная помощь тем, кто страдает от последствий Отечественной войны 1992-93 годов.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Введение торговых тарифов будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов. Таков ответ Пекина на инициативу нескольких десятков сенаторов, проголосовавших за обсуждение законопроекта о наказании стран, искусственно удешевляющих свою валюту. Рассказывает Евгений Аронов.
Сейчас авторы держат в уме, по сути, лишь одну страну – Китай. Среди большого числа американских политиков и профсоюзных деятелей давно бытует мнение, только усилившееся за время последней рецессии, что низкий курс юаня является одной из главных причин высокой безработицы в США. Лет пять назад в Сенате потерпела неудача попытка ввести чуть ли не 30-процентный тариф на китайский импорт. Что ждет нынешнюю резолюцию? Ведь наряду со сторонниками у нее есть и серьезные оппоненты, в том числе спикер Палаты представителей Джон Бейнер. И в экспертном сообществе отношение к ней весьма скептическое. Безработица – это сегодня проблема номер один в американской экономике, и сенаторы, спонсоры резолюции хотят предстать в глазах избирателей людьми, которые делают все, чтобы эту проблему решить, говорит ведущий специалист Института Катона Дан Грисвальд. Но нет никакой уверенности, что удорожание юаня приведет в целом к созданию рабочих мест в США. Куда более вероятно, что эта мера, если она будет принята, обернется торговой войной с Китаем, в которой пострадают и американские потребители, и американские экспортеры. Многие экономисты указывают на то, что курс юаня за минувшие пять лет и так фактически вырос наполовину, но на уровне безработицы в США это видимым образом никак не сказалось. Серьезные же перекосы в торговле между КНР и США специалисты склонны относить больше насчет фундаментальных различий в структуре сбережений и потребления в обеих странах, нежели валютной политики Пекина. А нежелание властей КНР отпустить юань в свободное плавание и таким образом разом снять все обвинения западных партнеров в манипулировании валютным курсом проистекает из авторитарного характера китайского режима, который в ближайшее время вряд ли изменится. Кто может остановить продвижение этого политически популярного в Сенате, но экономически сомнительного законопроекта? По всей видимости, республиканское большинство в Палате представителей во главе со спикером Джоном Бейнером считает сотрудник Института American Enterprise Филипп Ливи. Белый дом не готов занять принципиальную позицию по этому вопросу, поэтому Бейнер, как бы укоряя администрацию за нерешительность, однозначно заявил, что эта идея никуда не годится. Потенциально торговая война может дорого обойтись Соединенным Штатам, ведь Китай сегодня третий по важности рынок сбыта продукции американской промышленности, крупнейший импортер американской сельхозпродукции и один из главных держателей американских гособлигаций.
Рассказывал Евгений Аронов. Рубрика «Панорама».
В первой декаде октября Германия отмечает сразу две противонаправленные памятные даты. 3 октября – 22-ю годовщину объединения страны, а 7 октября – 64-ю годовщину образования Германской Демократической Республики. ГДР просуществовало чуть более 40 лет, а сейчас выясняется, что могло просуществовать и того меньше. В 1963 году канцлер ФРГ Людвиг Эрхард намеревался предложить советскому лидеру Никите Хрущеву выгодную сделку, рассказывает Юрий Векслер.
Отец экономического чуда ФРГ, толстяк с вечной сигарой в зубах Людвиг Эрхард, бывший немецкий министр экономики, став в 1963 году вторым после Конрада Аденауэра канцлером Западной Германии, задумывал еще одно чудо. Он хотел купить у СССР объединение Германии за 100 миллиардов марок. Это, согласно сообщению журнала «Шпигель», явствует из ставших доступными документов ЦРУ и Государственного департамента США. Это намерение канцлера фигурирует там как план Эрхарда. Американцы должны были по мысли Эрхарда посредничать в этой сделке. Сумма ежегодных выплат, которую называл руководитель аппарата канцлера Людвиг Вестрик послу США в Бонне Джорджу Макхи, составляла 2,5 миллиарда долларов. За 10 лет набегало по курсу того времени ровно 100 миллиардов марок. Эрхард, помимо Вестрика, никому о своем плане в Германии не сообщал и никаких заметок об этом не оставил, поэтому нынешнее сообщение в «Шпигеле» – сенсация. Эрхард исходил из того, что Кремль нуждается в экономической и финансовой помощи, в займах, и что предложение может найти поддержку в Москве и Вашингтоне. Но если просто давать деньги СССР в долг, рассуждал Эрхард, есть опасность не получить их обратно. А так сумма стала бы ценой за объединение Германии. Эрхард был человек идей. Он так сформулировал свое жизненное кредо в 1956 году. Цитата. «Настоящие человеческие ценности возникают только благодаря личностям. Творческая воля может исходить только из личности. С философской точки зрения немыслима никакая система, в которой личность заменена функционерами или коллективом». Американские дипломаты, однако, не поверили в реальность предложенной Эрхардом сделки и оценили шансы ее на успех как нулевые. Посол США писал в докладной о большой политической наивности плана и его создателя. Поэтому желание Эрхарда осталось неисполненным. Канцлер хотел попытаться лично убедить в привлекательности своей идеи Джона Кеннеди, но незадолго до намеченной встречи американский президент был убит. А что, если бы такая сделка века все же состоялась? Мероприятие по объединению Германии в конце 80-х годов прошлого века, точнее компенсация за уход из ГДР советской армии, обошлась в ФРГ гораздо дешевле, примерно в 15 миллиардов марок. А план Эрхарда, будь он принят, мог привести Германию и к экономическому краху, указывают эксперты. Итак, экономический кризис 1966 года ускорил финал карьеры Эрхарда и сделал его уход из политики отнюдь непочетным. Однако, если бы идея канцлера все же оказалась реализованной, ФРГ не имела бы многих проблем объединения, которые возникли вследствие многолетнего развития прусского социализма. А главное, немцы из восточных областей на четверть века раньше могли бы избавиться от коммунистического режима.
Рассказывал Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.